Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Почему одни общества выживают, а другие умирают» и «Петербургские мемуары. Факты и мифы». Во второй части передачи «Обрыв» Гончарова на сцене Художественного театра имени Чехова. В Петербурге прошел второй литературно-художественный фестиваль «Петербургский текст. Петербургские мемуары. Факты и мифы», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Прежде всего, стоит сказать, что само понятие «петербургский текст», введенное в обиход известным филологом Владимиром Топоровым, до сих пор вызывает споры. Что это такое? Тексты, написанные в Петербурге, или тексты о Петербурге? Входит ли туда все написанное в Ленинграде и о Ленинграде? Могут ли, наконец, мемуары считаться частью петербургского текста? На конференции, которая была существенной частью фестиваля, доклад о мемуарах на примере замечательной книги художника Эдуарда Кочергина «Крещённые крестами» сделал филолог Вадим Левенталь.
Книга о событиях, которые реально происходили в его жизни, там, когда он был маленький. Тем не менее, эта книга совершенно четко анализируется как художественное произведение. В частности, она вполне ложится на структуру волшебной сказки, которую в свое время разбирал великий наш петербургский литературовед Владимир Яковлевич Проб. Такое странное сближение. Да, это реальная жизнь, но тем не менее, в книге это совершенно четкая структура художественного произведения. Может быть, успех мемуариста, пишущего свою автобиографию, будет зависеть от того, насколько искусно он именно будет следовать этому архетипическому сюжету. Получаются классные мемуары.
А петербургский текст только о Петербурге бывает?
Да, конечно, естественно.
В этом сомневается один из организаторов фестиваля, директор по развитию ассоциации «Живая классика», литературовед, профессор Петербургского университета Александр Большев.
Это довольно спорная точка зрения. Как раз вот доклад Петра Бухаркина о петербургском тексте, он анализировал одно письмо фон Визина, считая, что это как раз вот некий исток. И мы говорили о книге Владимира Николаевича Топорова, который и придумал петербургский текст. Вот мы говорили о причинах необыкновенного успеха, необыкновенной популярности.
Это идея, да?
Это идея петербургского текста. За нее все ухватились. То есть это понятие необыкновенно популярно, но, с одной стороны, в книге Топорова содержатся четкие структуралистские научные дефиниции, а с другой стороны, он часто переходит на условно-поэтический язык. Мне кажется, что вот эти вот четкие формулировки, научные дефиниции, они не так убедительны, как рассуждение Владимира Николаевича о петербургском тексте, как о каком-то духовном мистическом резонансном пространстве, по которому бродят какие-то тени литературных персонажей. Это больше увлекает, чем четкие определения.
Зато у Александра Большева есть ответ на вопрос, почему мемуары являются частью петербургского текста.
Мемуарист всегда привносит сюжет в хаос своих воспоминаний. Все мемуарные тексты в той или иной степени сюжетны, нарративны, и об этом очень убедительно и интересно говорил профессор Аверин. Каждый мемуарист фактически оказывается художником, романистом, и иначе невозможно. Жизнь бессюжетна, говорил профессор Аверин, жизнь хаотична. Но если адекватно этому хаосу вспоминать и фиксировать воспоминания, то это будет никому не интересно. Вот то же самое происходит, по-моему, и в ситуации, когда человек припоминает и пытается как-то зафиксировать, записать свои сны. На самом деле, на мой взгляд, сон – это нечто абсолютно хаотичное, неупорядоченное. Но утром мы начинаем вспоминать,
структурировать,
и получается сюжет, который мы начинаем уже интерпретировать. Если мемуар будет бессюжетен, то он будет никому не интересен, и у него не будет читателей. Другое дело, что здесь возник вопрос, как отличить жизнь, бессюжетную жизнь обычного человека от жизни сюжетной, от жизни избранного высшими силами человека. Это невозможно. Вот Набоков, который все время писал об узорах своей биографии, он заблуждался или нет? Или действительно были какие-то узоры? Вот он настаивал на том, что если какие-то события повторяются, рифмуются, то значит действительно существует некий текст, некий сюжет.
Несколько хаотичные впечатления от фестиваля и конференции у историка литературы Бориса Фризинского. Впрочем, он считает, что такие мероприятия очень нужны.
Ну, литературная жизнь, во-первых, должна быть какой-то, несомненно. И важно, что здесь молодежи много, иначе литература помрет.
Ну, а вот петербургский текст, все-таки есть ли такая вещь? Или это вот придумано для того, чтобы поговорить?
Это до некоторой степени, конечно, придуманные вещи, потому что под определение, которое, например, Битов давал некой сумасшедшинке, без которой это немыслимо, город отчасти сумасшедший, но ведь он и не сумасшедший тоже. Конечно, ссылаются на книгу Топорова и так далее, но много здесь придуманной теории, и люди упиваются потоком слов, мыслей и так далее, и так далее. Во всяком случае, если говорить о советском периоде, то почти не было такого. Но я исключаю андеграунд, потому что это
все. Бериутов еще все-таки.
Да, конечно, конечно.
А Бериуты внесли свою сумасшедшинку, точно.
А знали ли их тогда? Нет.
А может быть, это не так важно, что знали или нет? Они были.
А если они были, они были замкнуты, зажаты, и это не распространялось. Это, собственно, пришло в 60-е годы, в литературу вернули. И это генерировало очень многое в ней, разумеется. Но это с таким 30-летним опозданием.
Ну, смотря что такое время. И кто нам сказал, как именно складывается текст? Непрерывно, прерывисто?
Разумеется, впоследствии десятилетия сглаживаются, и все существует иначе. И карта литературы совершенно меняется. Но когда мы говорим исторически о том времени, мы должны воспринимать литературу в том виде, в каком она открыто существовала. Потому что на литературный процесс, который всегда есть, правда, а Бериуты не влияли. Влияние их оказалось более поздним. Другое дело, что они в литературе существуют как таковые, безусловно. И стихи были замечательные, фигуры очень крупные, неоднозначные.
Вот еще одна проблема. Входит ли в условный петербургский текст то, что было скрыто от современников? То есть проблем обозначено много.
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.